вечер с радио «Крым Реалии».
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале «Крым Реалии». Поскольку мы работаем в прямом эфире, у вас есть возможность нам и позвонить. Номер телефона студийного для звонков из Крыма 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер. Номер телефона для звонков с материковой части Украины 044 490 29 05. Сегодня в нашем эфире мы поговорим о том, что же случилось с украинским пассажиром. Пассажирским самолетом в Иране, поэтому оставайтесь с нами.
Тема дня.
Вот я предлагаю сейчас послушать фрагмент звука с места падения самолета, о котором мы сегодня поговорим. Восьмого января, сразу после вылета из аэропорта Тегерана, в Иране разбился пассажирский самолет компании Международной авиалинии Украины. По данным Министерства иностранных дел Украины, на борту было 176 человек, включая членов экипажа. Никто не выжил. Вот предлагаю послушать еще комментарии очевидца с места событий телеканалу «Настоящее время».
Около 6 утра мы услышали взрыв. Я ехал на работу, но вернулся сюда минут через 10. Самолет разбился на кусочки, тела пассажиров были разбросаны. Единственное, что смог сделать пилот, направить самолет на футбольное поле неподалеку, вместо жилого квартала здесь. Он разбился рядом с полем и водным каналом.
По данным Министерства иностранных дел Украины, на борту находились 11 граждан Украины, 9 членов экипажа и 2 пассажира. Большинство пассажиров рейса – это граждане Ирана, 82 человека. Кроме того, на борту было 63 гражданина Канады. С полным списком можно ознакомиться в сообщении украинского МИДа и на сайте компании МАУ. Как заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, полеты украинских авиакомпаний в воздушном пространстве Ирана пока приостановлены.
До з'ясування причин цієї трагедії ми прийняли рішення про припинення роботи українських авіакомпаній в авіаційному просторі, в повітряному просторі Ірану. Як тільки причини будуть з'ясовані, рішення, звичайно, буде переглянуто.
Такое решение отменить или приостановить или ограничить полеты над Ираном принял ряд крупных международных авиакомпаний. Речь идет о сингапурских авиалиниях, китайских авиалиниях. Польская компания LOT тоже такое решение приняла. Можно также упомянуть о том, что ранее, еще до этой катастрофы, запрет на полеты коммерческой авиации над территорией Ирана и Ирака ввели Соединенные Штаты Америки. Президент компании МАУ Международных авиалиний Украины, напомню, Евгений Дыхне, на брифинге выразил соболезнования семьям погибших.
В 6:10 утра по иранскому времени самолет авиакомпании МАУ осуществил взлет из аэропорта Тегеран и буквально через пару минут исчез с экранов радаров. Я бы хотел, чтобы мы с вами комментировали только официальную информацию. Сейчас в СМИ, в Твиттере, в Фейсбуке очень много различной информации, которая не является официальной, не является проверенной. Из уважения к людям, которые были на борту, мы другую информацию сейчас обсуждать не можем. От имени коллектива авиакомпании я приношу глубокие соболезнования семьям людей, которые были на борту, всем людям, которым они были дороги. Это был один из лучших наших самолетов с прекрасным надежным экипажем. 9 членов экипажа. Принято решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок. И авиакомпания сейчас выполняет все процедуры международные, которые связаны с подобными происшествиями. Создается специальным органом расследования комиссия для работы на месте. Авиакомпания также примет участие в ее работе.
Как указали в Министерстве транспорта Ирана, вскоре после взлета у самолета загорелся один из двигателей. Однако предлагаю послушать, что рассказал о произошедшем Александр Шапиев, технический директор компании Международной авиалинии Украины.
В двух словах по самолету. Самолет 16-го года выпуска середины получен непосредственно с завода в Боинге. До этого не эксплуатировался нигде. Замечаний по матчасти не было. Проверку проходил последнюю 6 января. Замечания никаких не было. Самолет был исправен от экипажа ни по прилету в Тегеран, ни перед вылетом никаких замечаний не было.
Как отметил вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский, самолет набрал 2400 метров высоты. Вероятность ошибки экипажа минимальна, мы ее просто не предполагаем. Это была цитата. Агентство Reuters ссылается на иранское агентство МЭР, которое сообщило со ссылкой на ведомство, уполномоченное по вопросам гражданской авиации, что Иран якобы не намерен отдавать черные ящики с самолета непосредственно компании Boeing. Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией некоторые слушатели спрашивают, почему мы вообще об этом говорим в эфире радио «Крым Реалии». Ну вот мы обратили внимание на то, что очень много было вопросов по поводу крушения самолета сегодня под нашим дневным эфиром. Ну и, конечно, поскольку речь идет об украинском самолете, а Крым – это Украина, то эту ситуацию мы обойти стороной не могли. Отмечу, что президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родственникам погибших. Я вижу, что у нас под YouTube-трансляцией соболезнования выражают и наши слушатели. Владимир Зеленский отметил, что посольство Украины в Иране уточняет информацию об обстоятельствах катастрофы. Вот что рассказал отец бортпроводника этого самолета Игоря Матько, Валерий Матько, журналистам телеканала «Настоящее время» сегодня.
Позвонила дочка из штата в 6:15, что в Америке сообщили, что разбился самолет МАУ. Она спрашивает, куда полетел Игорь. Мы сказали, Тегеран, утренним рейсом прилетит. И потом у меня видео нашли падение самолета.
А вам авиакомпания?
И ничего, мы только приехали сюда, вот мы за 100 километров живем, приехали сюда узнать, значит...
В ходе брифинга секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал событие неординарным, поскольку на территории Ирана в последние дни продолжается эскалация конфликта.
На цей період часу ми би не казали про ті чи інші обставини, чому сталася ця катастрофа, чому сталася ця подія. От певні засоби масової інформації, особисто наше телебачення, вже дають свої оцінки, з'явилася дуже велика кількість фахівців, які роблять свої висновки. Ми би вас просили не упереджено ставитися до цих подій, бо подія неординарна, ви знаєте, регіон дуже важкий, дуже складний, останній. Які можуть відбуватися, скажімо так, от на ті процеси, які там відбуваються на території безпосередньо Ірану.
Мы будем сегодня говорить о том, о каких событиях упоминает Алексей Данилов. Прежде обсудим технические вопросы, такие вопросы, которые касаются гражданской авиации. Но я отмечу только, что накануне вечером Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, где дислоцируются американские войска, войска коалиции, ведущие операции против группировки «Исламское государство». Об этом сообщает Радио Свобода. Несколькими часами раньше представитель корпуса стражи исламской революции назвал этот обстрел началом жестокой мести за смерть Касема Сулеймани. Это иранский генерал. Он погиб в результате американского воздушного удара 3 января в Ираке. США утверждают, что Сулеймани, один из высших иранских генералов, несет ответственность за организацию многочисленных атак на американские объекты в регионе и подготовку новых нападений. Я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реали», мы работаем в прямом эфире. И вот возвращаясь к вопросам непосредственно самого крушения самолета, пассажирского рейса, компании МАУ, мы этот вопрос обсудим с украинским авиаэкспертом Вячеславом Коноваловым. Он с нами на прямой телефонной связи. Вячеслав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете версии, которые звучат все же о том, что могло случиться с самолетом? Компания МАУ отрицает, что самолет был и мог быть, в принципе, неисправен.
Ну, действительно, если он был неисправен, ну, например, вот как говорят, что загорелся двигатель, из-за этого двигателя как бы все системы вышли из строя, и самолет упал. Давайте как бы понимать, что если загорелся двигатель, то отключается подача топлива, и как бы... на втором двигателе, в принципе, технически самолет может ну, как бы и продолжать полет, даже зайти на второй круг и на аварийную посадку. То есть это, ну, скажем так, это десятки, если не сотни случаев таких были. Поэтому, опять же, экипаж выходит на связь, да, начинает в открытый эфир передавать СОС не просто там на местную связь, а чуть ли не на весь мир. Поэтому, ну, как бы говорить, что вот была какая-то техническая проблема, но можно, конечно, придумать проблему полтергейста какого-то, что вот все вдруг одновременно вырубило и самолет разбился. Но опять же, характер разброса осколков, как вот разлетелся там. Обычно, если там самолет падает, там он падает, ну, как бы есть такие характерные куски фюзеляжа, видно там кабина пилотов разбившаяся. А тут его разнесло, просто разнесло, как от слова совсем. Вот, поэтому тут, ну, опять же, нас призывают не плодить версии, но тут как бы, ну, видно, что ли, что попробуйте, взорвите как бы консервную банку и посмотрите, что от консервной банки останется. Не хочу сравнивать это с самолетом. Сори, как бы там это вот. Но вот почему-то вот у меня напрашивается такая версия.
Вячеслав, а вот что вы скажете о самой компании МАУ? Если мы правильно сегодня поняли информацию, которая доступна из открытых источников, это первая такая катастрофа у этой компании, в истории этой компании.
Это первая катастрофа такого масштаба в Украине вообще. Давайте так говорить. Потому что там Салоники, если взять, там, когда у Аэросвита разбился самолет, так там нестандартная была ситуация. Просто нестандартная, потому что была замена типа воздушного судна. Там они поменяли его там на Львовские авиалинии, там Львовские авиалинии, там экипаж не подготовлен и так далее. Здесь конкретно регулярный рейс, там пилоты супер, там по 10 тысяч часов налета, то есть, ну, плюс пилот-инструктор на борту, там, то есть, ну, единственное, что меня вот немножко удивило, что 9 человек экипажа, ну, обычно на Боинге 737, там, ну, 4 стюардессы, 2, ну, КВС, командир воздушного судна, второй пилот обычно, и хватит. Вот. Тут как бы 9 человек. Ну, может быть, это был сменный экипаж, там, ну, окей. Это авиакомпания сама решает, как они там, сколько у них должно быть членов экипажа.
Вячеслав, вот вопрос еще по поводу того, как вообще так получилось, что после обострения ситуации в Иране, в Ираке, на протяжении последних нескольких дней там еще летали самолеты гражданской авиации. Должен ли был Иран принять решение о закрытии воздушного пространства? Потому что вот можно вспомнить ситуацию с Крымом. Украина закрыла воздушное пространство над Крымом еще, ну, по факту до начала всех этих формальностей, да, с аннексией Крыма. Это было в марте 2014 года. Почему Иран не закрывал воздушное пространство, и могла ли сама компания украинская МАУ принять решение, например, не лететь?
Дело в том, что там стреляли последние несколько лет. Вот. И если закрыть воздушное пространство, эскалация то вверх, то вниз шла. Поэтому вот так вот сказать, что вот просто тупо закрыть, у меня такое ощущение, что, ну, люди уже просто привыкли к этим напряженным ситуациям и уже как-то старались вот, ну, работать осторожно, скажем так, осторожно. Вот, потому что, я так понимаю, что интенсивность воздушного движения была снижена, вот, но все равно работали. Тем более, что вот если посмотреть сегодняшние сводки, когда там British Airways вдруг объявила, что они прекращают полеты. Так British Airways, получается, тоже летала через эту зону воздушного движения, так сказать. Ну, то есть один из ведущих перевозчиков мира. Поэтому тут как бы палка о двух концах. Я думаю, что просто никто не ожидал, что будет именно так. Вот у меня версия, как одна из версий, что кто-то пытается как бы нагнетать обстановку именно в этом регионе, и Украина как бы получилась как бы, ну, попалась под руку. Что называется, вот знаете, MH17, да, вот надо было создать какой-то там вот скандал на Донбассе, вот, и попался малазийский Боинг. Хотя ходили слухи, как в том фильме, на его месте должен был я быть, то есть имеется в виду Аэрофлот. Там как раз летел мимо малазийского, попали не в Аэрофлот, а в малазийский. Вот, и ну, вот вполне возможно, вот это опять же полтергейст какой-то там, вот, вполне возможно, что вот что-то такое произошло и придумали вот версию, что напали на украинский борт. Опять же надо понимать, что тоже конспирология, давайте так. Акционеры, владельцы МАУ, это как бы люди из Израиля, вот, или по крайней мере имеют отношение к Израилю. Вот, представляете, какая получается геополитическая такая вот клубок, ловушка, когда США с одной стороны, вот, Иран с другой стороны, обострение. Вот. И вот Украина, в которой летает авиакомпания с акционерами из Израиля.
Я поняла вашу версию. Если позволите, я все-таки от версии вернусь еще к одному такому практическому вопросу. Вот была информация сегодня по поводу того, что Иран не хочет отдавать черные ящики, якобы, да, компании Boeing. И непонятно пока кому отдаст. Что в этой ситуации может сделать Украина для того, чтобы действительно причины крушения самолета были установлены? Вот какие действия должны быть в ближайшее время?
Не, ну по классике создается международная комиссия, потому что самолет, во-первых, не принадлежит Ирану, это однозначно. Вот. Тип воздушного судна, как бы, тоже, производитель тоже должен присутствовать при расследовании. Вот. Теперь вопрос, в какой степени доступно станет вот это расследование. То есть катастрофа произошла на территории Ирана, значит, Иран расследует, да? Замечательно. Должны быть приглашены представители авиационных властей Украины, по идее, да, авиакомпании и производителя. Вот. Вспоминаем классическую историю с катастрофой самолета президента Польши. До сих пор идут скандалы между Польшей и Россией по поводу доступа к материалам расследования. То есть их вроде как бы допустили, но не совсем допустили. И вот они постоянно там пресс-конференции проводят, заявления идут, там ругаются на межгосударственном уровне. Я предполагаю, что будет такая же история, это будет как рычаг давления на межгосударственные отношения США, Иран и, ну, получается, Украина.
Спасибо вам большое, вот. Мы вынуждены двигаться дальше. Это был Вячеслав Коновалов, украинский авиаэксперт. Я напомню, мы сегодня такой повод у нас для разговора. Это катастрофа самолета, пассажирского самолета международных авиалиний Украины в Иране. По предварительным данным, 176 человек было на борту, включая членов экипажа. Все они погибли. Я отмечу, что вот незадолго до эфира появилась информация на странице премьер-министра Украины Алексея Гончарука о том, что на внеочередном заседании правительства украинского приняли решение об отправке поисково-спасательной группы в Иран для осуществления совместных мероприятий с целью расследовать причины трагедии и репатриации тел погибших граждан Украины. Я напомню, что по тем данным, которые были обнародованы, всего 11 граждан Украины погибли, большинство же пассажиров на борту этого самолета, это были граждане Ирана. К нам по телефону присоединяется Сергей Данилов, заместитель директора Центра ближневосточных исследований. Сергей, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Мы упоминали уже сегодня о том, что накануне вечером Иран нанес ракетный удар по базам американских войск, войск коалиции в Ираке. Напоминали о том, что был удар, в результате которого погиб иранский генерал Касем Сулеймани. Вот как вы можете спрогнозировать, возможно, как будет развиваться ситуация дальше в этом регионе и насколько он безопасен вообще для гражданских лиц? В том числе это касается и вопросов гражданской авиации.
Ну, про цивільну авіацію нічого не можу сказати. Я не думаю, по-перше, що там будуть великі... Точно ми не будемо свідками початку Третьої світової. Дуже мало ймовірно, що ми будемо спостерігати регіональний конфлікт, і, відповідно, там не будуть літати ракети, так як вони літали цієї ночі. Спрогнозувати важко, швидш за все продовжиться те напруження, яке існувало весь 19-й рік. Бо 19-й рік для Близького Сходу був важким. Сили Аль-Кудс, якими керував покійний генерал Касим Сулеймані, здійснили декілька дуже таких помітних акцій. Очевидно, його наступники будуть намагатися продовжити ту лінію, яку він проводив. Інша справа, мені здається, замінити таку видатну особистість, не оцінюю, по модулю видатну, не оцінюючи позитивно чи негативно, особистість, як Сулеймані, навряд чи вдасться, і поступово це все буде розвалюватися, іранські ці фронти і групи, які контролював особисто генерал Сулеймані.
Если позволите, еще вот такой момент уточню. На самом деле Иран, он находится в такой, ну, условной, можно сказать, международной изоляции на протяжении уже вот последних нескольких лет. На протяжении этих лет, даже до обострения вот этого сейчас конфликта между США и Ираном, кто в кругу союзников Ирана?
Ну, в першу чергу проксі, тобто групи, які формально незалежні, але фактично йому підкоряються по всьому Близькому Сходу. Це і Хезбола в Лівані, і дуже багато різноманітних груп, створених тим же Сулеймані в Сирії, а також президент особисто, президент Сирії Асад, який повністю завдячує збереженню своєї посади, діяльності сил Аль-Кудс. Іракський уряд формував, власне, не іракський народ і не іракські партії. Міністрів призначав туди загиблий генерал Касім Сулеймані. Курдська автономія в складі Іраку також повністю залежна від Ірану сила. Зовнішніх, крім регіональних сил, які були напряму залежні від іранського режиму і Сулеймані, це Росія в першу чергу. Сулеймані підтримував дуже активні контакти з Шойгу і неодноразово зустрічався з президентом Путіним. У них були певні домовленості і розбіжності з Туреччиною. В більш ширшому контексті вони розраховували на як інвестиції, так і взаємодію з Китаєм.
Большое спасибо вам за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реали» отталкиваемся от того, что в Иране произошла катастрофа украинского пассажирского Боинга компании Международной авиалинии Украины. Но вот в этом контексте вспоминаем и о том, что сейчас происходит в Иране, поскольку буквально вот накануне вечером Иран нанес ракетный удар по двум военным базам в Ираке, где дислоцируются американские войска, войска коалиции, которая борется против группировки «Исламское государство». Но я напомню также, что после аннексии Крыма России подконтрольной этой стране местные чиновники в Крыму делали ряд заявлений по возможному сотрудничеству Крыма с Ираном. Вот в частности, в августе 2019 года так называемый постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов, он предлагал перевозить нефть из Ирана через порты Крыма. По словам Мурадова, перевозка через Крым иранской нефти, которая стала для Ирана затруднительной из-за санкций, могла бы стать одним из направлений сотрудничества между регионом и этой ближневосточной страной. И вот как заявлял тогда Георгий Мурадов, обоюдный интерес к сотрудничеству между Ираном и Крымом возрастает. Это была вот такая вот цитата. Тем временем стоит напомнить в контексте тех событий, которые мы обсуждали на Ближнем Востоке, что 7 января президент России Владимир Путин прилетел в столицу Сирии Дамаск. Об этом визите не сообщалось заранее. И во время этого визита, в частности, президент России Владимир Путин провел встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. А вот сегодня, 8 января, российский президент приехал в Турцию, где принял участие в открытии газопровода «Турецкий поток». К нам по телефону присоединяется российский публицист, специалист по Ближнему Востоку Михаил Магид. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как оцениваете поездку президента России Путина в Сирию? Что это было?
Я думаю, что нужно говорить в целом об этой поездке и визите в Сирию, и визите в Турцию. Это был достаточно цельный проект. И все-таки главная часть здесь – это именно визит в Турцию, потому что там был запущен турецкий поток, важнейший стратегический газопровод. И кроме того, очень похоже, что там были достигнуты какие-то предварительные договоренности между Россией и Турцией о возможном прекращении огня и о каком-то разделе сфер влияния в Ливии. Поэтому я думаю, что этот визит для Кремля был довольно успешным и довольно хорошо организован.
То есть этот визит, который был накануне, необъявленный визит предварительно в Сирию и открытие турецкого потока, это связанные события?
Да, конечно, в Сирии находятся турецкие войска, там ведутся боевые действия в нескольких сразу районах. С одной стороны, вокруг нескольких зон, которые контролирует турецкая армия, периодически происходят боестолкновения с курдскими формированиями. С другой стороны, силы Асада и его иранских союзников при поддержке России ведут наступление на Идлиб, который защищают как раз как некоторые исламистские отряды независимые, так и турецкие прокси. И Турция вовлечена во все эти конфликты. Вероятно, с Асадом согласовывались какие-то параметры по вот этим всем ситуациям. А дальше уже в Турции было продолжение этих переговоров. Но судя по тому, что мы знаем на сегодняшний день, то есть запуск российско-турецкого газопровода и вот есть уже указания на договоренности по Ливии, видимо, каких-то критических противоречий между Турцией и Россией в данный момент не наблюдается.
Вот вы сами упомянули о Ливии. Кроме того, мы сегодня в нашем эфире вспоминаем ситуацию в Иране, в Ираке, в Сирии. Можно вспомнить весь этот регион, он довольно-таки неспокойный. По вашим прогнозам, вот какие перспективы, в принципе, всего того, что там будет развиваться, и может ли этот конфликт выйти за пределы региона, скажем так? Есть ли чего опасаться жителям таких стран, например, как Россия или Украина?
Понимаете, какая вещь? Вопрос весь в том, о каком именно конфликте вы говорите. Потому что Ливия – это один расклад, это уже Северная Африка. Хотя органически этот регион связан с Ближним Востоком, и большинство населения Ливии – это мусульмане, и арабы, и берберы, но все-таки это уже не совсем Ближний Восток или совсем не Ближний Восток. И тем не менее там идет гражданская война, в которую вовлечены не только Россия и Турция, но и целый ряд других государств, включая европейские страны, например, Францию. Но фактически весь Ближний Восток сейчас представляет собой такой кипящий котел, в котором постоянно что-то горит, переплавляется и взрывается. И в эти конфликты на Ближнем Востоке, в Иране, Ираке, Сирии, если хотите, в Ливии, хотя, повторю, это уже не очень Ближний Восток, вовлечены многие государства, и Россия, и США, и вот мы знаем, что украинский лайнер сейчас разбился в районе Тегерана. То есть, знаете, этот конфликт уже затрагивает массу государств, и он далеко не ограничивается Ближним Востоком.
Спасибо вам большое за ваш комментарий. Вынуждены мы заканчивать наш эфир. Это был российский публицист, специалист по Ближнему Востоку Михаил Магид. Я напомню, что сегодня поводом для нашего эфира была авария украинского Боинга в Иране. Разбился самолет пассажирский сразу после вылета из международного аэропорта Тегерана 8 января. 176 человек, включая членов экипажа, погибли. Я напомню, что украинские уполномоченные органы и сама компания, авиаперевозчик, призывают предлагают пока не спекулировать на возможных версиях трагедии и говорят о том, что будут расследовать причины катастрофы. Я же призываю вас оставаться с радио «Крым Реалии» для того, чтобы быть в курсе всех самых важных новостей, самых актуальных мнений. И заходите на сайт «Крым Реалии» для того, чтобы быть в курсе всей последней, самой свежей информации. Я, Елена Римовская, прощаюсь с вами.
В эфире радио «Крым Реалии».
Сначала был проект «Крым Реалии» и идея.
Это радио «Крым Реалии».
На полуострове слушайте нас на 105.9 FM.
Эта идея заключалась в том, что крымчане должны знать, что происходит на полуострове на самом деле.
Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube.
У нас была уйма оптимизма и минимум ресурсов.
Задавайте свои вопросы, комментируйте. У вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону. Мы начинаем.
Это было невозможное ощущение, когда ты вроде бы вещаешь для Украины, но было ощущение того, что эта земля уже тебе до конца не принадлежит.
Быть может, самые классные эфиры – это те, в которые дозваниваются люди с разными точками зрения.
Крым, Украина, дерибанила 23 года. Все разрушили. Теперь Россия восстанавливает.
Когда ты слышишь не только тех, кто против аннексии, но и тех, кто Украину вроде бы ненавидит, но тем не менее все равно слушает тебя, потому что другого источника объективной информации в Крыму